алейкум. Здравствуйте. В эфире подкаст «Хроника Кавказа». И я, его ведущий Майрбек Вачигаев. Сегодняшняя передача посвящена трагической дате в истории чеченцев-ингушей, депортации народов Северный Казахстан и Киргизию 23 февраля 1944 года. В программе участвуют мои гости. Это ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук профессор Павел Маркович Полян, который является одним из авторов издания «Война и имперская власть», и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Чеченской академии наук, автор свыше 80 работ по новейшей истории Чеченской республики Аббас Асмаев. Трагические эпизоды занимают немалую часть в истории судьбах разных народов. Чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и другие тотально выселенные народы не вспоминают депортацию. Они живут этой трагедией по сегодняшний день. Нет ничего в истории чеченцев и ингушей, сравнимой с болью и горечью, когда-то 23 февраля 1944 года, день, ставший самым зловещим в их многовековой истории. О депортации чеченцы узнают рано. В доме всегда есть тема о тех лишениях, что пережили в депортации, о тех, кто не вернулся, кто не выжил. На этом фоне всегда звучит один единственный вопрос. За что были депортированы чеченцы и ингуши? Итак, нужно, наверное, все-таки начать с того, что в самом указе Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года о ликвидации Чечено-Ингушской АССР, административном устройстве ее территории, гласило: «В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей. Президиум Верховного Совета СССР постановляет: первое. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать». То есть сам указ должен был сделать законным, сам факт легализовать факт депортации, факт выселения чеченцев. То есть задним числом советское руководство пыталось объяснить советскому народу, за что были депортированы чеченцы, ингуши, до этого балкарцы. Павел Маркович, первое, когда мы касаемся этого указа, возникает несколько вопросов. И вопрос, например, многие чеченцы, ингуши изменили родины. Были ли основания так утверждать?
Во-первых, о коллаборационизме, в общем-то, и речи быть не могло, потому что оккупированная территория Чечено-Ингушской АССР не была. Единственное исключение, город Малгобек, который сейчас в Ингушетии.
Часть Малгобека это, да.
Или часть Малгобека, можно так уточнить. То есть, в общем-то, ситуации, когда какая-то территория была оккупирована, и та или иная степень готовности или радости к сотрудничеству с оккупационной властью, преступной немецкой, агрессорской, просто не могла быть проявлена, оккупации не было. Депортация чеченцев и ингушей, депортация вайнахов – это не есть депортация возмездия, как, допустим, можно говорить о карачаевцах, как можно говорить о крымских татарах, как можно говорить о калмыках со всеми оговорками, поскольку территории, даже о балкарцах, поскольку территории, где они проживали, где основной ареал их проживания находился в оккупационной зоне. Этого никак нельзя сказать о территории Чечено-Ингушетии, и поэтому тут есть такая странная смесь возмездия за то, чего не было, и превентивного характера этой депортации, подобного тому, как это было с немцами, с финнами. То есть, поскольку возможно, что предполагали, что немцы пройдут дальше, то в порядке превентивности, и хотелось депортировать целый огромный этнос, расселенный, кстати, не только на территории Чечено-Ингушетии, но и на территории Дагестана, Ауховский район. И это такая устойчивая политика, внутренняя политика сталинская во время войны, таких тотальных депортаций этнических групп, именно их, да, потому что не депортировали тех русских, которые жили в Чечен-Ингушетии. Были какие-то переходные правила для смешанных семей. Репрессия, которая была направлена по этническому характеру, да, сказать, по принадлежности к тому или иному этносу, то есть по принадлежности к чеченцам или ингушам. Репрессия была частью большой политики, которую мы прослеживаем, если сделаем обзор всего того, что в этом плане, в плане депортации наказанных народов. То есть народы наказывали, но наказывали или примитивно, до того, как они что бы то ни было могли сделать, или же в порядке возмездия после того, как они что-то могли, что-то сделали. При этом я хочу подчеркнуть, что это в кавычках «могли сделать», в кавычках, и сделали в кавычках. Ничего народы не делали. Если кто-то что-то и делал, то делали индивидуально или какие-то группы, причем не обязательно огромные составляющие, очень малую часть населения соответствующих этносов. Поэтому вот такое коллективное приписывание коллективной вины целому этносу за те или иные, ну, тоже надо проверять, реальные или мифические преступления, нарушения закона, сделанные какими-то отдельными представителями, совершенно неправомерно. Оправдания этому не может быть никакого. Какой-то повышенной готовности чеченцев быть союзниками наступающего вермахта, наступающего Третьего рейха, о ней тоже говорить не приходится, потому что те данные, которыми мы располагаем, да, отнюдь не выделяют чеченцев на фоне других северокавказских районов, народов, в том числе и осетин, которых совсем репрессии не коснулись. И уж тем более на фоне, если взять шире весь Советский Союз, то уж сколько коллаборантов, в том числе в процентном отношении, было на Украине, да, да и в Беларуси, да и в России. Нет какого-то с большим отрывом лидерства именно в войнахов, ни в коем случае. Вот в этом решении сталинской администрации была, конечно, такая историческая память о том, что это вообще очень такой конфликтный, непокорный, свободолюбивый народ, в поведении которого нельзя быть уверенным. И действительно были повстанческие движения, действительно были то, что называлось бандформированием на языке советской власти.
В Чечено-Ингушетии с момента установления советской власти весной 1920 году постоянно возникали конфликты на фоне обманутых надежд. Советы ликвидировали шариат, который обещали сохранить. Запретили обычное горское право адат, хотя обещали сохранить. Заменили арабскую графику на латинскую, хотя обещали сохранить. Позже заменили ее на кириллицу. Препятствовали сохранению национальных традиций и обычаев, хотя обещали все это оставить. Запретили ношение кинжалов. Вместо обещанной земли пытались вовлечь колхозы. И все многое, что не делало жители сторонником новых порядков, новых властей. Раз за разом в разных частях республики возникали конфликты, переходившие в вооруженное сопротивление. Чеченцы еще в начале 1921 года почувствовали на себе применение авиации против восставших в горах Чечни.
Действительно, участие этих бандформирований были планы и, как бы сказать, в их программе, да, я имею в виду Хасана Исраилова и его повстание, повстанческое какие-то, сказать, соединения, были планы быть частью или иметь союзником Третий рейх со всеми вытекающими отсюда следствиями, в том числе антисемитизмом. Но сказать, что это хоть как-то характерно и определяло судьбу и, главное, сказать, как бы намерение чеченцев, проживавших в Чечено-Ингушской ССР, это категорически нельзя, это неправильно и это преступно. Это приписывание, такое обобщающее приписывание каких-то, так сказать, намерений и, соответственно, каких-то наказаний, которые за это полагались бы, целому контингенту, относительно которого это сказать было решительно невозможно. Решительно невозможно было это сказать.
Политолог Абдурахманов Тарханов говорил, что причиной, по крайней мере, депортации, он считал, что горцы привыкли перманентно бороться за национальную независимость и фактически не признавать деспотическую систему советского колониального режима. То есть вот то, что было, то, что были эти восстания, отрицать никто не может. Это и было неприятие советской системы, неприятие государства. Конечно, оно было в разной степени, в разных регионах СССР были такого же рода протесты, движения, подпольная деятельность антисоветских сил и так далее. далее, и так далее. То есть это Автарханов считает. А Некрич в своей работе, работа «Наказанные народы», историк, наш коллега, он отмечал, что враждебность чеченцев по отношению к советской власти не означает, что эти люди были настроены дружественно по отношению к гитлерской армии. Да, были против советской власти, но все-таки для них и Третий Рейх, и вообще немцы, это было что-то непонятное.
Дело в том, что просто всех национальностей представители были среди тех, кто пассивно или активно коллаборировал, сотрудничал с агрессором, со страной-агрессором, с его армией, с его полицией, с его отрядами палачей. Так что даже высчитывать эти доли 14 и как бы интересоваться, кто там еще был и какая там квота между ингушами и чеченцами, это все не имеет смысла, потому что это не принципиально. Как бы сам подход неправильный. Операция по депортации чеченцев и ингушей, она совершенно особенная была для тех, кто ее осуществлял. И эти документы это иллюстрируют. Я уж не говорю о том большом количестве сил, которые были задействованы на депортацию чеченцев и ингушей. Ведь это же фактически, считайте, несколько дивизий.
Подготовка к депортации началась летом 1943 года, когда в Грозном и вокруг него стали концентрироваться подразделения войска НКВД СССР. Они не участвовали в войне, однако их прибытие власти объясняли необходимостью передышки, снятой с фронта частей. К концу года эти войска присутствовали уже во всех населенных пунктах Чечено-Ингушетии. Их размещали в сельских клубах, сельсоветах, а ближе к 20 числам февраля 1944 военных распределили в каждую семью.
Ведь это же во время войны, идет война на Западе, сказать, и вот такие такие 120 тысяч человек занимаются депортацией почти 500 тысяч, то есть почти по одному депортирующему на 4 депортируемых. Такой пропорции, я смотрел и изучал это, не было ни в одном случае. То есть здесь ожидали, и не без оснований, какого-то сопротивления другой степени интенсивности, чем в случае там немцев и всех других, кого депортировали. И это сопротивление было. Многие избежали, депортации, и с оружием в руках вплоть до 1953 года продолжали какую-то неподчиненную советской власти жизнь. Это первое. Второе – это то, как она была осуществлена. Я не совсем точно выразился, когда сказал превентивность. Да, превентивным это могло бы быть в 1943 году. В 1944 году это чисто внешне выглядело как превентивно, потому что уже как бы год, как немцев отогнали. Тут надо, конечно, это уточнение, эту поправку внести. Я метафорически сказал. И смотрите, вот депортация 23 февраля, а уже соответствующие мероприятия, подготовка к ней, причем подготовка со всеми признаками спецоперации, да, со всеми признаками там маскировки под что-то другое, маневры, отдых красноармейцев, хотя это были не красноармейцы, а НКВДшники. Это же началось задолго до этого, и в январе, и даже в декабре, в январе 44-го, в декабре 43-го. Степень серьезности отношения сталинского НКВД к подготовке именно этой операции была, ну, на порядок, именно на порядок. То есть, считайте, что не в пару раз, а во много раз более, как бы это сказать, ответственный и опасающийся сопротивления, чем в случаях других наказанных контингентов, а их было очень много. И второе, что меня поразило, это, конечно, вот не было ни в одном случае, ну, во-первых, не было такого и сопротивления, может быть, да, сказать, но, во-вторых, не было также и готовности, когда что-то пошло не так, приблизиться, скажем так, к методам геноцида.
У микрофона «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Новый выпуск «Хроники Кавказа» посвящен депортации чеченцев и ингушей Северного Кавказа в 1944 году. Мои собеседники – историки Павел Полян и Аббас Асмаев. По официальным данным, в период осуществления депортации на месте были убиты 780 человек, арестовано 2016 человек, так называемого антисоветского элемента. Депортация сопровождалась немногочисленными попытками бегства в горы или неподчинением со стороны местного населения. Есть заведенное, но недорешенное до конца уголовное дело Урус-Мартановской районной прокуратуры по факту сожжения заживо несколько сот человек в горном ауле Хайба в Галанчурском районе. Их не успевали спустить на равнину из-за обильного снегопада, выпавшего в горах накануне. И командование отдает приказ об уничтожении всех сотрудников до единого сельской конюшни, ожидавших спуска с горной части для отправки в депортацию. Последний свидетель этой трагедии скончался буквально несколько лет назад. Неудивительно, что преступление такого рода и масштаба в Хайбахе стало символом трагедии депортации всего чеченского народа.
Я не считаю, что Хайбах был в таком виде и форме, как он мифологизирован. Во всяком случае, я хотел бы посмотреть результаты всех расследований, которые были по этому поводу и в хрущевское время, и в дудаевское время. Ну, мне совершенно понятно, что была эта конюшня, так сказать, и с подожженная, может быть, не было, но то, что тех, кто был нетранспортабелен из Гуланчжоуского района, очевидно, расстреливали, даже при всей той документальной базе скромной, не все еще нам доступно. В архивах есть проблемы, связанных с этим временем, с этим. Не все документы нам доступны, но те, которые доступны, они четко говорят о том, что перед расстрелами во время депортации, да, сказать, когда транспортировать вниз не позволяла погода, не позволяли заснеженные дороги и перевалы, то перед этим не останавливались чекисты. Вот эта вот готовность перейти от такой сравнительно, ну, как бы сказать, тоже бесчеловечной, но не претендующей на физическое уничтожение на месте политики сталинских депортаций к уничтожению людей, которых транспортировать нельзя, но главное, чтобы их не было, сказать, на месте, да, сказать, вот это то, что меня поразило, это то, что делает эту операцию уникальной. Еще и в этом отношении. Никаких других случаев этого не встречалось. Сталину было наплевать, если кто-то помрет по дороге или не помрет. Это дело было как бы вот сочетание разных факторов, но такой задачи обязательно всех уничтожить он не ставил. В этом его отличие от Гитлера, который и как бы настаивал на том, чтобы евреев не осталось или цыган не осталось. И, собственно, он имел в виду в своем как бы таком ложном понимании, что если он переместит какие-то массы людей с одного места на другое, то он, во-первых, решит какие-то проблемы в том месте, где они жили. Ну, допустим, вот они очень конфликтные, а вот конфликтов больше не будет. И создаст предпосылки для, не знаю, там, сказать, для развития тех мест, куда он их переселяет. Это, конечно же, сказать, тоже экономическая составляющая как-то закладывалась. Территории-то остаются, они экономически значимы, они должны быть, их какая-то экономическая жизнь должна быть поддержана, и поэтому возникает необходимость заселить эти территории соседями. И я, изучая этот вопрос, увидел интересную пропорцию, сказать, вот, что бы мы ни взяли, и Крым, и вот эти вот ситуации с территориями, в которых проживали депортированные народы Северного Кавказа, там потом Грозненскую область образовали на месте Дагестана, на месте Чечено-Ингушской ССР. На каждые 10 депортированных приходилось примерно 4 человека, которых переселяли сюда для того, чтобы заменить собою тех, кого депортировали. Иногда брутальность вот этих переселенческих кампаний была ничуть не меньшей, а даже большей в случае, допустим, лакцев дагестанских, которых переселили в бывший Ауховский район, потом в время бывший Новолакским. Для этого им приходилось, ну, стирать с лица земли аулы, где они жили, да, для того, чтобы, сказать, уже не оставалось ничего другого, как примириться. То есть насилие было ничуть не меньшим, чем при депортации самих чеченцев и ингушей. Конечно же, был и какой-то оргнабор, то есть самые разные, сказать, какие-то меры принимались, и после войны, когда вообще все перемешалось, да, сказать, много русского населения было привлечено, но в Крыму много украинского населения вместо крымских татар было привлечено. Но эта пропорция, вот 40%, 2 к 5, 4 к 10, она соблюдалась. И вот это, да, и это касалось, конечно же, прежде всего соседних с депортированным народами контингентов. Так что дагестанцы были затронуты этой депортационной политикой как бы рикошетом. Это коснулось не только лаксов, это коснулось и аварцев. Потом это привело, ну, к страшным конфликтам между теми, кого туда депортировали и в порядке вот такой компенсаторной миграции, да, и теми, кого откуда туда депортировали. Мы знаем эти конфликты в бывшем Ауховском районе и так дальше.
Наш следующий гость, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Чеченской академии наук Аббас Асмаев, полагает, что сегодняшним исследователям не стоит пытаться оправдываться за те действия, которые были совершены советским правительством в феврале 1944 года.
Всем потомкам депортированных при обсуждении этого вопроса надо пытаться уходить от оправдания. Вот мы там воевали, столько было героев Советского Союза, мы не предатели, мы там за советскую власть и так далее. Надо исходить из того, что это было, как и определено документами еще до развала СССР и законом Российской Федерации о реабилитации репрессированного народа, что это был преступный акт. И никакого сомнения, что бы кто ни писал, на каких бы сайтах был, не было бы оправданий по этому поводу. Это преступный акт, преступное, значит, действие в отношении народа. И мировое сообщество, и, в принципе, любой вменяемый человек именно так к этому и относится. Для меня ясно то, что руководители в то время государства пытались каким-то образом решить проблему так, как они ее понимали. То есть вот есть определенная проблема, значит, с чеченцами, ингушами, которые не подчинялись, или с трудом подчинились советской власти, точно так же, как и царской власти, с трудом подчинились, отстаивая свободу. Есть проблема нехватки рабочих рук в Средней Азии, тем более, что они здесь тоже мусульмане. Вот может быть вот вокруг этого что-то, может быть, причина и в том, что вот еще в 20-х годах вот этот лозунг «загоним железной рукой человечество к счастью», так как они понимали, что можно, скажем, переселять, отсеивать, расстреливать и таким образом строить какое-то государство, и больше для себя, чем для людей этого государства, может, это и есть причина вот всех этих трагедий, которые постигли депортированные народы. Ну, если мы говорим о числе, скажем, ну, будем говорить о чеченцах, которые были в составе вермахта, да, насколько я знаю, ни одного более-менее заметного подразделения, даже роты, сформированной из числа, не было. А если об ориентировочной численности представителей различных народов СССР вот, в составе германских вооруженных сил говорить, то русских было 380 тысяч, украинцев 250, белорусов 70 тысяч, азербайджанцев 38 500, это документы я привожу. Народов Северного Кавказа, по одним данным, 28 тысяч, по другим 30. Но это все народы Северного Кавказа.
В этих подразделениях, которые говорится о 28-30 тысяч, надо учесть, что почти 40% это были именно немцы.
Но даже в этом случае там речь о чеченцах, нет, из которых состоял бы один батальон, одна рота, этого уже нету. И даже если бы мы, как я иногда студентам немножко, не может быть, эмоционально говорю, даже если бы я чеченец, живущий там в 42-м году в Чечне, даже если я очень жду этого прихода немцев, но есть линия фронта, мне надо эту линию перейти. А на линии фронта всегда действует, значит, СМЕРШ действует, скажем, структура безопасности. Военные охраняют свои тылы, там, охраняют дороги. Никакой такой даже возможности проявлять эти чувства, если бы они были, и нет. Тем более, что если говорят о восстаниях и прочих вещах, то задолго до немцев вот эти, скажем, восстания или стычки с представителями советской власти были еще задолго до немецкого вторжения и даже задолго до прихода к власти Гитлера. Ну вот посмотрим по данным отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом. Число раскрытых бандгрупп и число убитых в ходе операций по ликвидации различных регионов страны за 3 года войны было таким. В Дагестане, ну, имеется в виду, раскрытых, убитых, там 350, 107. Кабардинская ССР, 160, 113. Значит, Краснодарский край, 499 и 432. Ну, Ставропольский край, 541. Значит, ну, Грозненская область... Так в документе написано, хотя тогда еще ЧССР не была упразднена, 405. Закавказье 1549 12334, ну, в Средней Азии и так далее. То есть бандитизм и тогда был всесоюзным явлением, и приписывать его одним чеченцам или говорить об особенной масштабности у нас его, это тоже искажать реальность получается. Тем более, что здесь в ЧСР были не только чеченцы, но и банда дезертира Зиновьева 67 человек, Платова, Михайлова 75 человек, бандгруппа из Дагестана во главе с Сахабовым 35 человек и так далее. Все это, если там произвести соответствующие арифметические действия, дает цифру относительно, ну, где-то 360, по другим данным 500 человек. Ну и что это 500 человек, которые разрознены в разных уголках, там, скажем, республики, горных, они как-то могли повлиять на ситуацию. Тем более, что в это время фронт был уже далеко на западе.
Первой войны в Чечне в 1895 году на траурном мероприятии по случаю кончины родственника я спросил у стариков, ну как, это же хуже депортации, здесь намного страшнее, намного больше жертв, на что старики ответили категорическим нет. Это далеко не сопоставимо с тем, что было 23 февраля 1944 года, и не смей никогда сравнивать то, что было 44-го, с тем, что происходит сейчас в Чечне. Вы слушали подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И у нас в гостях были ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Павел Маркович Полян и главный научный сотрудник Чеченской академии наук Аббас Асмаев. Из студии «Радио Свободы» с вами прощается ведущий «Хроники Кавказа» Майрбек Вачигаев. Всего доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода». Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повтором в течение недели.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».